Добрый вечер. Начинается настоящий полковник. Я второй раз подряд радуюсь и тому, что Лиза Аникина отдыхает сейчас и с новыми силами скоро придет на работу, и тому, что у меня есть возможность поговорить, да, вы правы, Ольга, о Евгении Онегине, об очередном из аспектов его понимания и непонимания с Александром Минкиным.
Здрасте.
Все. Все.
Что я могу еще сказать?
Александр Минкин уже все записал про всех. Вот уже исправил Пушкина там здесь, где неправильно. Кстати говоря, в книжке Александра Минкина «Пушкин по старой орфографии». Это в нашу политическую партию с Николаем Александровым это еще один вот плюс, потому что мы считаем, что стихи, написанные до февраля 2018 года, надо все печатать, как они были напечатаны.
Ну, конечно,
ничего, разберутся.
Потому что рифмы искажаются, к сожалению.
Рифмы, звуки. Ничего. Кстати, с Пушкиным у нас связано сохранение женского рода, местоимение множественного числа женского рода напоминает мне о «не», потому что не могли, никто, даже советская власть, не могла переделать эту рифму.
Теперь переделывают, как хочешь. Сегодня я пытался досмотреть, у меня не вышло. Значит, из-за вас,
только
лично из-за вас, я сначала посмотрел английский фильм «Онегин». Да. Потом, чтобы быть честным перед публикой и самим собой, я смотрел фильм российский «Онегин» вот 24-го года. Я его не досмотрел, хотя с трех раз не досмотрел. Английский с трех раз досмотрел. Это ужасно.
Английский.
Оба.
Оба. Хорошо.
Значит, оба. Это абсолютная клюква, развесистая. Английская клюква или русская клюква, мне все равно. Это все равно клюква в сахаре, клюква в шоколаде, клюква в карамели. Это ужасно, просто безобразие. Больше того, только сейчас, вот минуту назад,
да,
я попросил открыть на компьютере титры русского фильма. Титры.
Так.
Фамилия Пушкин там есть. Ты знаешь, как он там обозначен?
Как?
Автор сценария.
Автор сценария.
Точнее, соавтор. Там сначала... да, вот сначала идет какой-то Алексей Гравицкий.
И Александр Пушкин.
И Александр Пушкин. Это два сценариста.
Угу.
Причем я подозреваю, что вот второй, который Александр Пушкин...
А может, это не тот Пушкин?
Вот я подозреваю, что тот.
Тот, да?
Угу. Значит, это, вообще-то говоря, с юридической точки зрения, это преступление. Потому что мне сегодня один... чрезвычайно высококлассный юрист, между прочим, государственный советник, по-моему, первого класса и доктор юридических наук, написал, что, оказывается, есть статья за такое дело. Ну, поверьте на слово, сейчас не буду время тратить. Статья международного какого-то кодекса, которая позволяет привлечь к уголовной ответственности за искажение текста даже умершего автора, даже давно умершего автора.
Если,
ну, как?
Ну, если он обозначается как автор текста, а ты его переделываешь, искажаешь,
да,
то это... Значит, и даже не перевод, не интерпретация. Потому что я сейчас сразу стал вспоминать, как... есть интерпретирующие переводы, например, того же Шекспира, которые не подлежат преследованию уголовному.
Ну, сейчас я быстро пройдусь по кино.
Давай.
Пожалуйста, терпи.
Только я, да, я буду терпеть, угу. Слов никаких про российское кино не скажу, поскольку я его не смотрел.
Вот и хорошо.
И смотреть не буду.
Итак, насчет английского Онегина. Значит, во-первых, вот, может быть, нам сейчас покажут дом дяди, деревенский дом дяди.
Я знал, что ты
перерешь. Нет, пожалуйста, я очень тебя прошу.
Хорошо.
Покажите надо. Публике деревенский дом. Вот. Это скорее Парфенон. колонны гигантские, только еще крыша не обвалилась. Это не деревенский дом.
Ну и что?
Подожди, я же просил. Значит, вот так выглядят деревенские дома в английском Онегине. Русские деревенские в английском Онегине. Дальше. Внутри там библиотека Британского музея. Стеллажи и стеллажи до потолка. Онегин в деревне ходит во фраке. Значит, потом он что-то пишет, и у него в гусиное перо, в кончик гусиного, вставлено стальное. Ну, надо же быть идиотом, ну, конченным идиотом. Ты выбери что-нибудь одно, либо у тебя стальное перо, молчи, либо гусиное. Дальше. В английском Онегине мать Татьяны говорит ей, что, или нет, тетка в Москве.
Тетка в Москве.
Говорит ей, что ты должна выйти замуж прямо в этом году, иначе либо ты выйдешь замуж, либо, цитирую, станешь куртизанкой. Я себе записал. Или куртизанкой. Вот это выбор перед дворянкой первой четверти XIX века. Значит, пожалуйста, живите как хотите. Я что, вас в тюрьму, что ли, хочу сажать? Лакей расспрашивает Онегина, задает вопросы барину. Это безумие какое-то. Дальше. Ну, хорошо. Теперь русское кино.
Нет, прости, пожалуйста.
Пожалуйста.
Ты знаешь, мы сегодня собирались
лица
говорить...
каменные. Нет. Я не... Нет. Послушай.
Мы сегодня... Нет, я не про это. Мы сегодня собирались говорить о спекуляциях Пушкиным. Я считаю, что главная спекуляция Евгением Онегиным, что главная спекуляция – это представлять во всех случаях Евгения Онегина как энциклопедию, все слова с большой буквы. Энциклопедию русской жизни.
Значит, пожалуйста, спокойно.
Я спокойно.
Я в самой первой передаче говорил, что Онегин не энциклопедия русской жизни. Там даже непонятно, при каком строе происходит дело, рабовладельческий или социалистический, неважно. Сейчас речь идет не о такого рода претензиях. Речь идет о чудовищном использовании, ну, чудовищном, плохое слово, о спекулятивном использовании знаменитых произведений. Значит, когда Онегин, вот если выйти на улицы Москвы, есть водка Онегин, есть сигары Онегин, кстати, очень хорошие. Сейчас я себе даже выписал. Есть пароход Евгений Онегин. Знаешь, где?
Где?
Полосатый рейс.
Ну, это же вообще комедия.
Да, конечно. И там на спасательном круге написано Евгений Онегин.
Ну, это же смешно.
На здоровье. Так вот я. Водка – отлично. Сигары – прекрасно, я пробовал. Клуб в Нижнем Новгороде – Евгений Онегин. Отель в центре Тбилиси – Евгений Онегин.
Хорошо. Все.
Самолет, котлеты, ресторан. Я на все согласен. Но это когда используется имя, которое просто приносит деньги. Ты что-то называешь Евгений Онегин или ты что-то называешь Пушкин, скажем, ресторан. Угу. И это тебе просто вот прямой доход. Но когда ты берешь произведение, великое произведение, и из него делаешь себе подстилку, и из него делаешь себе деньги, вот это ужасно. Из произведения делаешь,
прямой вопрос.
Нарушая дух и смысл.
Прямой вопрос.
Пожалуйста.
Прямой вопрос. Ты считаешь, что Марта Файнс сделала себе подстилку?
Ну, фильм-то безобразный, а уж чего там она заработала, мне все равно.
Ты считаешь, что она собиралась заработать? Она, Ральф Файнс, великолепно, который играет.
Тогда минуточку. Я, конечно,
почему
хочу...
это спекуляция?
Сейчас, я сейчас объясню. В этих фильмах, которые один другого стоят, актерская игра всюду плохая, безусловно. Лица неподвижные. Как начал с одной маской, так и до конца.
Ну нет.
Ленские тупые, как валенок. Дай договорить. Не хочу ругаться, Сейчас нас...
Ну, уже ругаешься.
Вот я и не хочу. Нас сейчас выключат. Значит, дело вот в чем. И английский фильм, и русский фильм одинаковы в одном. Они сделаны по сюжету. Молодой человек приезжает в деревню, барышня влюбляется, он ей говорит «нет». Потом он на дуэли убивает друга. Потом через несколько лет у Пушкина через 3, у киношников через 6 он встречает Татьяну замужнюю, объясняется ей в любви, она говорит «нет, спасибо». Это все. Это мало даже для новеллы. Евгений Онегин Пушкина не состоит из сюжета.
Согласен.
Он состоит из гениальных стихов, из потрясающих глубоких мыслей. И ни того, ни другого в этих кинах не остается. Теперь я тебе скажу, что началось это не вчера и не 10 лет назад. Читаю тебе письмо, уважаемые слушатели, зрители. Я не Бунтман читаю письмо, я вам читаю. Это письмо Чайковского брату Модесту, 18 мая 1877 года, Москва. «На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для оперы. Ее глупый муж молол невообразимую чепуху и предлагал самые невозможные сюжеты. Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять Евгения Онегина?» Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Вот, значит, если бы это не было собственноручное письмо, оно в музее, это было бы невозможно поверить. Сочли бы, что это Пелевин какой-нибудь выдумывает, ну не Кафка же. Вот. Потому что, смотри, что происходит. Какая-то женщина говорит за ну, где-то в гостях, она говорит: «А чтобы вам взять Онегина?» И мысль эта Чайковскому кажется дикой. Потом он идет обедать один в трактире. Телевизора там на стене трактира тогда не было. Ни аэробики, ничего там не показывали. И он сидел и думал, ожидая борща. И подумал, а чего бы нет? Увлекся и к концу обеда решился. Значит, предположим, за час эта метаморфоза произошла. За час он решился. Потом жуткая фраза. Побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой. Это означает, что он бегал по магазинам, потому что дома у него не было. Нашел и отправился домой. Вообрази-ка, у Петра Ильича на полке не стоит Онегин. Это добровольное признание. Дальше. И вот за ночь он сочинил это либретто. Потом произошла потрясающая вещь. Я не знаю... У нас есть возможность показать рукопись, фрагмент рукописи Онегина? Нет? Ну, в другой раз. Ничего. А если я покажу перед камерой, увидят люди? Вот сейчас я покажу.
Ну, покажи вот в эту камеру, да.
Вот. Значит, вот тут вот это фрагмент рукописи Чайковского. Это почерк Петра Ильича.
Так.
А сейчас я вам почитаю, что там произошло. Значит, это финал. Но Прежде, возвращаясь к минувшей передаче и к тем комментариям, которые появились под этой передачей в интернете, потому что я сказал, что Онегин там, в общем-то, один раз говорит. Вот с Татьяной на лавочке, когда он ей говорит: «Ну, я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть в том порукой, супружество вам будет мукой, я сколько бы не любил бы вас, привыкнув разлюбить», ну и так далее. А мне написали: «А еще он говорит с Ленским, а еще он говорит там с кем-то».
Текст есть?
Да, конечно, есть. Пушкин говорит с Ленским. «Скажи, которая Татьяна?» – спрашивает Онегин. Ленский говорит: «Да та, которая бледна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую». Ну, это, простите меня, не беседа. Там же
нет,
написано…
Нет, это хороший, нормальный диалог.
Нормальный диалог, но я имею в виду другое. По представлению. Пушкин представляет Онегина как человек, который мог любую тему поддержать, о чем угодно толковать, ученый спор поддержать. А когда они сошлись с Ленским, меж ими все рождало споры и к размышлению влекло, проблем минувших договоры или там чего-то такое, добро и зло. То есть они философствовали. Они говорили о важных вещах, но ни одного разговора не приводится, вот ни одного.
А зачем он делает диалогом вот представление Татьяны, Пушкин? Какой? Диалогом между Онегиным и Ленским.
А, сейчас скажу. Угу. Это забавно.
Вот это интересно.
Нет, это забавно. Значит, они побывали в гостях. Ну, придется отвлечься. Ленский приглашает Онегина в гости туда, где его любимая девушка, невеста. И он про нее Онегину уже много раз говорил. Ах, значит, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь, что за душа. Когда-нибудь поедем, ты их обяжешь, и все такое. Значит, поэтому Онегин точно знает, что Ленский влюблен в Ольгу. Ему Ленский это сам говорил не раз. Милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь и так далее. И вот они туда едут. На обратной дороге можете, конечно, уважаемые слушатели, считать разговором, когда Онегин говорит: «Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда». То есть о желудочных проблемах. Но, на мой взгляд, это трамвайный совершенно разговор, не более того.
Ну, так, а зачем, так и внутренний.
А зачем он говорит, которая Татьяна? Это очень важная вещь. «Скажи, которая Татьяна?» Вот Онегин спрашивает. Угу. «Да та, которая бледна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую», говорит Онегин, зная, что говорит с женихом. «В чертах у Ольги жизни нет. Бледна, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». Владимир сухо отвечал и после его весь путь молчал.
Теперь что, начал издеваться?
Теперь или я как? Тебе скажу. В этих фильмах и в спектакле, и даже у Туминаса Ленский обижается в ту секунду, когда Онегин говорит: «В чертах у Ольги жизни нет, красна, кругла лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». И вот в этот момент все эти Ленские, все Ленские мира,
так,
все Ленские планеты уже 200 лет обижаются именно в этом месте.
Что,
а на
так?
самом деле Пушкин гений. Когда они едут обратно из гостей, где провели час или два, где брусничная вода лилась рекой, где Ленский мурлыкал с Ольгой всю дорогу, потому что это его невеста. И после этого, на обратном пути, Онегин говорит: а которая Татьяна? А их там было не 120, их там было две. Там была мама и две дочки. И когда ты там провел 2 часа и видел все эти мур-муры-муры, спрашивать, которая Татьяна, это настоящая крупная соль светской злости.
Да.
Это Онегин мастер. Он дразнит мальчика, которому 18 лет. Он валяет дурака. Тот отвечает, как чайник. А вот та, которая бледна, значит, ты его не зацепил. Он не понял этой шпильки.
Значит, он еще не обижается и не оскорбляется еще.
Конечно.
Так.
Все и они именно оскорбляются, когда бледная луна, глупая луна на глупом небосклоне. А охренеть-то надо было на вопрос, которая Татьяна. Ты что, с ума сошел?
Значит, Ленский настолько в тоннеле своей любви, что он не обращает внимания.
Он настолько наивен. Он настолько наивен. И кудри черные до плеч. Он романтик. Все. Он не услышал этой, ну, мягко говоря, подковыжки. Этого удара локтем. Потому что Онегину вот эти вот романтические чувства смешны и неприятны. Потому что он уже это все миновал. Ему 26, он и сталкался по девкам, уж извините, и это прямо в поэме написано, могу процитировать, значит, уносят дрожки удалые по какой-то там мостовой ночью. Ночью дрожки удалые, барышень, дворянок никуда не возят. Это девушки по вызову, уж извините, могу найти и прочитать, время жалко. Так вот. Теперь, возвращаясь к сцене, возвращаясь к либретто. Когда я читал либретто Чайковского, я обалдевал. Это вот, так сказать, я не знаю, может быть, и раньше какое-то безумие произошло, но из тех безумий, которые происходили с Онегиным, вот это Чайковский – это первое. Подчеркиваю, я не говорю про музыку. Это гениальный композитор. Это даже не обсуждается. Ваш это признает весь
можно,
мир.
Можно реплику со стороны защиты? Обозначен жанр произведения Чайковского как лирические сцены.
Сцены из деревенской жизни. На самом деле сцены из деревенской жизни. Так вот.
Сцены.
Окей. Я про сцены, может, еще успею сказать. Время пока есть. Значит, тебе, конечно, такие вопросы задавать опасно. А что Онегин сказал ей в последней сцене, вот когда они расстаются?
А вот я тебе не отвечу. У меня с этим плохо. Не отвечу. Что, в романе, значит, в смысле? Или в...
Нет, в романе. В романе.
В романе.
Нет. Это, конечно, говорит, о, жалкий жребий.
Мой. Ну нет, но это помнит все. Потому что музыка хорошая там.
Ага, а что же он ей сказал-то в последней сцене? Вот она ему сказала: я другому отдана, но я буду веком уверена. Да. А Онегин?
По-моему, ничего.
Вот именно. Значит, в последней главе романа, 8-я глава, Онегин видится с Татьяной 3 раза. Первый раз на приеме, где он ее видит впервые после своего путешествия. И узнает, что она замужем. Он не говорит ей ни слова. Его знакомит муж. Это моя жена. Вот. А на следующий день он приезжает к ним в гости. И Татьяна его встречает одна. И Онегин не говорит ни слова. Прямо написано: слова не идут из уст Онегина. Приходит муж, он нарушает сей неприятный тет-а-тет. С Онегином он вспоминает проказы дружбы прежних лет. Ни одного слова. И третий раз Онегин видит Татьяну в финальной сцене. Вот где я другому отдана, я буду век ему верна. И ни одного слова он не говорит. Это я к тому, что гениальный автор нарушил абсолютно все мировые законы литературы. Главный герой в финальной сцене, прощаясь навсегда с любимой женщиной, не произносит ни единого слова. Больше таких случаев история мировой литературы не знает. Он мог бы ей что-нибудь сказать, он мог бы, так сказать, воззвать, где ж правота, но правды нет и выше, знаешь, как в Сальери. Ни одного слова. Что же происходит в финале оперы? Что тут написал?
Шиловский.
Нет.
А, не Шиловский?
Сам написал.
Сам написал, но...
А потом народы решили, что это Шиловский или Модест, или кто угодно. Написал сам Петр Ильич. Гениальный композитор, абсолютно глухой в смысле литературы. У него даже Онегина на полке дома нет. Читаю текст по рукописи Чайковского. Таня, подходя к авансцене, мне сладко внять его мольбе, глубоко в сердце проникает его отчаянный призыв, и чувство долга подавив, куда-то в бездну увлекает. Дальше Чайковский пишет ремарку. Евгений хочет увлечь... Мы еще раз покажем потом, чтобы вы могли убедиться. Евгений хочет увлечь Татьяну. Ну, утащить, видимо, в кровать. Она в величайшем волнении старается высвободиться из его объятий. То есть она у него в объятиях. Ты понимаешь, да, что нельзя высвободиться, если ты не там. Значит, она уже там. Наконец она начинает изнемогать в борьбе. Татьяна. Евгений, жальтесь. Онегин. Нет, нет, нет. Татьяна. Молю вас. Онегин. В совершенном увлечении страстью. Нет, послушайся меня, люблю, люблю тебя. Татьяна, ах, что со мной, я умираю. Онегин, нет, ты моя. Входит князь Гремин. Татьяна, увидав его, испускает крик и падает в обморок к нему в объятия.
Гремин.
Да. Из объятий Онегина в объятия к мужу. Князь делает Онегину повелительный жест удалиться. Онегин, о смерть, иду искать тебя, уходит. Позор. Понятно? Это было сыграно.
Ну да.
На премьере. Сережа, пожалуйста, дай мне договорить. А потом я тебе наступлю. Все.
Пожалуйста.
Значит, все понятно, да? Значит, они это дело сыграли на премьере. Вот эту оперу Чайковского. Начался невероятный скандал. Вот сейчас никакие, как бы это так сказать, чтобы не попасть в очередной закон про иностранных агентов, вот это надругательство и чувство верующих, и оскорбление, и дискредитация, и всякое такое. Вот все это сегодняшнее близко не стоит к тому скандалу, который начался прямо вот с закрытием занавеса. Потому что Татьяна пела «Мне сладко внять его мольбе», глубоко в сердце проникает его отчаянный призыв, и чувство долга подавив, куда-то в бездну увлекает. В какую бездну? В койку. На самом-то деле, понятно же, в бездну какую. Ну, так называется красиво, в бездну. Жальтесь.
Нет, она его совсем больше не
любит. Молю вас.
Но она любила ведь когда-то.
Ну, конечно, она его любит. Ах, что со мной, я умираю. Она говорит, а он говорит, нет, ты моя. И в это время входит муж. А если бы не вошел, она уже, ах, я умираю, нет, ты моя, и все. Про английский фильм потом скажу. Там не, да прямо сейчас скажу. Приходит Онегин к Татьяне. Она одна. Он встает перед ней на колени, начинает целовать ей руки, склоняет. Она говорит, муж наверху, на втором этаже. И это его не остановило. Ну, просто подонок.
Ну, это его, конечно, подонок. Он никогда не останавливал, кстати так вот, говоря.
Значит,
это и Пушкин Александр Сергеевич не очень останавливал это.
Спокойствие.
Я абсолютно спокойствие.
Спокойствие.
Абсолютно.
Значит, теперь, когда вот эти переходящие объятия, значит, произошли в финале. Между из одних объятий в другие. Это цирк, конечно. Вот. Там началось что-то страшное. Значит, там, по-моему, Достоевский и Тургенев уже стали думать, как бы Чайковского застрелить на дуэли. И всякое такое, серьезно. И он с перепугу переделал либретто. И вот что она поет теперь в переделанном либретто. «Онегин, я тверда останусь, судьбой другому я дана, с ним буду жить и не расстанусь, нет, клятвы помнить я должна». Потом она про себя как бы. Глубоко в сердце проникает его отчаянный призыв, но пыл преступный подавив, долг чести суровый, священный, чувство побеждает.
Ну, ужасно. Ну, это все понятно, что ты ужасно.
Понимаешь, как, во-первых, это безобразно литературно.
Ну, поэтому каждый раз, и последние там отчаянные попытки того же самого Станиславского поставить в колоннах там вот в Леонтьевском переулке, поставить, чтобы хоть как-то вернуть величие Пушкина в прекрасной музыке Чайковского.
Так вот, дело в том, что все либретто дурацкое. Я сейчас скажу про начало. Знаешь, там поместье Лариных, значит, на первом плане мама Татьяны с няней варят варенье, и она рассказывает, как муж любил ее безмерно. Да, вас он любил безмерно, а я любила грандиционно, все такое. А на втором плане Ольга и Татьяна поют «Слыхали ли вы?».
Прекрасно.
Да. Вот. И вот приезжает Ленский с Онегиным. Ленский там свой человек, жених, и он привозит Онегина. Это первый визит Онегина в семью Лариных. Ленский говорит, вот, познакомьтесь, это мой друг, все такое. Мать говорит, ну, дети, идите погуляйте, а я пойду там распоряжусь насчет обеда. Ленский с Ольгой куда-то, а Онегин с Татьяной идут прогуливаться по саду. Хочешь верь, хочешь нет, но я почти уверен, что ты не помнишь, что Онегин поет Татьяне, когда вот в первый раз он с ней о чем-то говорит.
Ей Бог не помню.
Ты будешь смеяться, ты не поверишь.
Только не пой. Или
я спою сейчас. Без музыки, конечно. Акапелла. Так вот, уважаемые граждане, в театр ли вы пойдете оперный, либо в интернете откроете оперу, любую, московскую, саратовскую, из Кинешмы или откуда угодно. Когда на сцене первый раз Онегин с Татьяной окажется вдвоем, он ей начинает петь. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь».
Так думал.
Вот про «так думал молодой повеса» он не поет, потому что это уже слова автора.
Да.
Значит, ну что может быть глупее, чем петь барышне, как он приехал ради наследства улыбаться, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя.
Ну, циник ведь.
Но он же не дурак. Он же не дурак. Вот уж точно, что он не дурак. Кстати говоря, в русском фильме он абсолютный дурак. Ты не видел русского фильма, я уже
понял. И не увижу.
Сейчас я тебе скажу. Первый визит, русский фильм, «Онегин», 2024. Я записал. Я не поверил своим ушам. Я отмотал назад 20 секунд, поставил скорость 0,5, чтобы они говорили медленно. Чтобы я...
Это ты издевался над кино?
Нет, чтобы я успевал записывать.
А.
Вот только для этого. Онегин обнаруживает, что Ленский к нему пришел домой. Читаю диалог. Онегин, чем обязан? Ленский, я ваш сосед, Владимир Ленский. Я приехал из Геттингена. Онегин, это вас не извиняет. Или в Германии правила приличия дозволяют поздние визиты? Ленский, если говорить о приличиях, то не слишком учтиво избегать визитеров черным ходом. Онегин, неучтиво делать замечания хозяину в его доме. Что вам угодно? Ленский, познакомиться. Онегин, Евгений Онегин, будем считать, что наше знакомство состоялось. Когда Онегин спрашивает, чем обязан, это еще туда-сюда. Но в ответ на «я ваш сосед, Владимир Ленский, я приехал из Геттингена», этот дурак говорит, это вас не извиняет. Причем говорит очень грубо. Я как-то вот нежно говорю, а Онегин там просто хамски себя ведет. Он...
Но вообще-то неприлично.
Хам и глуп.
А, хам и глуп, да?
Онегин здесь да. Хам и дурак. А почему? А зачем он хамит-то? Он же светский человек. Он может издеваться, да, но он это умеет делать тонко. А здесь он просто дурак. Просто безумие. А если вы увидите Ленского, ну это не поэт. А если вы увидите Татьяну в русском фильме «Онегин», ну это председатель месткома или там депутат сельсовета. Взрослая баба. Такая, причем, ну такая, ну уж далеко не девочка наивная. Совсем. Совсем нет. А очень даже пожившая. Ну и в английском фильме тоже это...
Что?
То.
Что в английском фильме?
Не девочка. Нет, не девочка.
Это Лив Тайлер?
Да.
Чем тебе не нравится Лив Тайлер?
Это не Татьяна. А как сказать, личных симпатий и антипатий у меня к ней нет. Но это не Татьяна, это просто чушь. Вот это вот...
Мне жаль.
Скучные, тупые, вялые. Еще раз говорю, они все, что англичане, что наши, им важны именно афиши. Россия, Пушкин, Онегин.
С Мартой Файнс это неправда. Это даже если тебе не нравится, и ты это отрицаешь с порога, нельзя обвинить ни Марту Файнс, ни Райфа Файнса в их какое-то желании заработать, и что там можно заработать на Евгении Онегине. Это
репутацию.
Неправда. Да ну ладно,
да.
Там это, на эту репутацию не заработаешь.
Послужной список. А вот я поставила русского.
Нет, нет, нет. Это искреннее абсолютно желание вот было. То, что
это
она поняла.
Это тебе она исповедовалась, что ли?
Нет, я спрашивал у Райфа Файнса.
И что?
Это,
а
это что вообще должен... это, вообще это дивный и глубочайший человек. И который очень хорошо понимает. Знаешь, где я его встретил?
Благими намерениями. Знаешь, куда дорога вымощена?
Это прекрасно так говорить, и это всегда так. Но не всегда благие намерения туда приводят. Они привели его в ад, как ты его себе представляешь.
Они привели его в пошлость.
Вот чего там нет, так это пошлости.
Значит, Сережа,
да.
Извини.
Пожалуйста.
Я не буду ругаться с тобой. Ну, я помню, где-то ты хвалил мастера Маргариту,
да,
свежего. Ну и на здоровье. У нас разные вкусы, о вкусах не спорят, поэтому спорить
ну,
я с тобой.
Ну, тогда чего ты меня упрекаешь тогда?
Нет,
в том, что я чего-то
знаешь
не
что?
Понял. Я
давай
тебя не упрекаю.
Что-нибудь веселенькое. Что-нибудь веселенькое. Наверное, ты знаешь.
Я сначала выполню свой долг и в паузе скажу, что существует.
А где ты нашел паузу-то?
Пауза, она полагается. Понимаешь, что это самое? Она полагается.
Хорошо.
Судья добавил время, но все равно пауза полагается. Не забудьте, что Ари Туронен написал очень интересную книгу «Памятники не тем», о которых спорят потом десятилетиями и веками. Это правители, не заслужившие славы, по мнению многих, по мнению других, заслужившие. Спорные памятники. Очень важно и хорошо бы это прочитать. Свисток, пауза кончена.
Значит, я хотел сказать, ну просто так, разбавить наши, разбавить наш диспут чем-то таким веселеньким, как фагот.
Давай.
Помнишь, как Волан говорит, изобразите нам что-нибудь,
да, изобразите,
веселенькое. Так вот, среди населения планеты некоторая часть этого населения слышала про Пушкина и про Онегина, и даже, может быть, читала. Или в школе проходила. И часть вот этих людей, потому что не все человечество знает, да? Часть людей, которые Онегина где-то когда-то проходила, почему-то верит, что Татьяне 13 лет. Я на это натыкаюсь бесконечно. Есть специальные даже пушкинисты, ну, на мой взгляд, идиоты, но бог с ними, которые продолжают уже десятилетиями, наверное, уже столетий, утверждать, что Татьяне 13 лет.
Кто же это написал-то в свое время? Кто же это все?
Кто первый?
Да.
Не знаю.
Не знаешь, да, кто это начал?
Не знаю. Кто первый начал, я не знаю. Но это очень распространенные, уважаемые слушатели, теперь, когда вот сейчас вы послушаете меня 3 минуты, вы на любом, празднике, где за столом окажутся люди, которые вот так думают, вы им сможете ответить, на основании фактов.
Берите Пушкина, вы же не Чайковский, у вас есть. И
да,
давайте.
Теперь скажу. Значит, во-первых, у писателей профессиональных, а уж тем более у гениальных, есть свой почерк, свой стиль. И мы по любой фразе отличим Зощенко от Набокова. Ну, просто по любой. Мы отличим Достоевского от Толстого. По любой фразе. А уж по абзацу-то запросто. И Хемингуэя от Фолкнера. Значит, свой почерк, свой стиль. Есть? Согласен? Согласен. Теперь, как у преступников профессиональных есть свой почерк. Например, убийца. Кто-то режет ножом, кто-то стреляет, кто-то удавку накидывает. И сыщики знают, что вот этот вот негодяй, он жертв своих душит. А вот этот, как он там в Англии назывался-то? Я забыл.
Джек-потрошитель.
Джек-потрошитель. Он потрошит.
Но есть подражатели.
Да. Тем не менее, это серийные убийцы, и они всегда действуют одинаково. И вот теперь, пожалуйста, Пушкин написал много произведений. И всем его героиням 17 лет. Читаю, специально распечатал цитаты.
Угу.
Прям в кавычках. Маша Троекурова из повести «Дубровский», кавычки открываются, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Маша Миронова, капитанская дочка. Тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами. Лиза Муромская, барышня-крестьянка. Ей было 17 лет, черные глаза оживляли ее смуглое, очень приятное лицо. Мария Гавриловна, метель. Стройная, бледная, 17-летняя девица. Итак, Маша Троекурова, Маша Миронова, Лиза Муромская и Маша Мария Гавриловна из «Метели». Значит, ну и дочку свою он Машкой назвал, я имею в виду Александра Сергеевича. Итак, всем им 17 лет. И почему для Ларина это делать исключение? Теперь, сейчас читаю детскую почти, подростковую вещь. Это Руслана Людмила. Вот Черномор ее уже похитил из кровати в брачную ночь. Осторожно.
Ох, не подростковая эта вещь.
Я знаю, это очень неподростковая вещь.
Не подростковая.
Когда Дмитриев, поэт, который лет на 25-30 был старше Пушкина, он прочел Руслана и Людмилу, он отозвался так: «Я не вижу здесь никакого чувства, одну только чувственность».
Угу.
Это стало известно очень широко. Угу. Потом Дмитриев Пушкина полюбил. Неважно. Итак, Черномор ее похитил. Терпи. Она заверещала страшно ультразвуком. И он испугался и убежал, потому что этот визг просверлил ему уши. Ну, и она осталась одна. И вот она просыпается. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела, свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась и с досады тихонько плакать начала. Однако с верного стекла, вздыхая, не сводила взора, и девице пришло на ум в волнении своих нравных дум примерить шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет, а девушке в 17 лет. Какая шапка не пристанет? Людмиле 17 лет. Сейчас она наденется, ну и так далее.
Ну,
значит,
да.
У всех дома,
слушай,
кроме
Чайковского. Слушай, у меня ужасный вопрос. У меня жуткий совершенно,
пожалуйста,
вопрос. Я с ужасом подумал об этом. Если Татьяне 13.
Сколько Ольге?
Да.
Да. Естественно. Ольге 9. С половиной.
Пенскому 11.
Почему?
А это очень интересно. Детский.
Может, Берлянский младший невеста.
Детский утренний.
Он из Геттингена, там, в детском саду. Он там
ну,
был.
Там вообще. Ты
стоп,
знаешь,
стоп, стоп.
Да.
Теперь
сейчас бы.
Подождите.
Итак, это я знаю, для
стоп,
кого
стоп,
спектакль
стоп, стоп.
Нужен.
Сейчас. Чтобы не забыть, Маша Троекурова, Маша Миронова, Лиза Муромская, Маша Гаврилова из «Метели», значит, Людмила, не знаю, как ее фамилия, она же дочка князя.
Рюриковна.
Ну да, вот спасибо, молодец. Рюрикова. Фамилия Рюрикова.
Рюрикова, да.
Это же не отчество, а фамилия.
Да. Рюрикова.
Теперь смотрите.
Людмила Владимировна.
Наталья Николаевна Гончарова, Натали, родилась в сентябре 1812 года. В апреле 1829 года Пушкин просил ее руки. 6 апреля 30 года согласие на брак было получено. Натали было 17 лет.
Слушай, я знаю, кому было 13, когда она вышла замуж.
Няня.
Да.
Я знаю. Так вот, теперь,
спасибо, Лана.
Когда мы повеселились, и у нас осталось 6 минут, я предлагаю совсем серьезное. Значит, у меня в руках отсканированная обложка. Сейчас покажу на камеру. Значит, когда было восстание декабристов,
да.
Потом был создан суд, специальное такое. Из важных людей сложили судебную коллегию такую. И в 26-м году, в июне, они издали книгу, которую я держал в руках. Таких книг, по-моему, насколько я знаю, осталось 2 в мире. Одна из них, оригинальная, была у меня в руках. И даже хозяин ее, мне, увидев мое лицо, сказал: «Да возьми». Я ее хотел у него дома перефотографировать.
С ума сойти.
Я хотел, я ее не принес, у меня нет. Это сканер.
Нет, ну я понимаю, хочу прочесть, вверх ногами трудно. Уголовный суд на злоумышление по высочайшему манифесту. Вот 1 июня 26 года, Петербург, 26. Над злоумышленниками. Уха. Ха-ха. Так.
Вот.
Так.
Этот дядька дал мне эту книжку с собой, увидев, что я ее пытаюсь на телефон перефотографировать. Я говорю: «Ты что мне?» Он говорит: «Я тебе доверяю». И я ушел, унося вот в своей сумке где-то 600, 700, 800 тысяч долларов. Ну, у любителей, конечно. Так вот, сейчас скажу важную вещь. Во-первых, ну, я потом перепечатал, значит, здесь очень важное место. Этот суд в этом документе пишет, суд признал и единогласно, а их там было человек 15-20, суд признал и единогласно определил, что преступления, в актах означенные, к собственным признаниям подсудимых двукратно удостоверенные, подлежат все без изъятия смертной казни. Двукратно, вот то, что у нас называется, как это, вот факт-чекинг, что ли, да? Перепроверенные. Все 121 человек подлежат смертной казни. Дальше они, однако, значит, из гуманности они разделили их на 5,5 разрядов. Первый разряд – 5 человек.
Это вне разрядов?
Пестель, да.
Это вне разрядов. Разрядов?
Да. Они были приговорены.
Четвертование.
Да. Отрубается одна рука, потом другая рука, потом одна нога, потом другая нога, потом голова. Это мучительная казнь. Получается вообще-то 6 кусков, но называется четвертование. Ну, 4 конечности, голова и тело.
Ну да, были разные способы.
Вот.
Дело в этом.
Так вот, Николай этим пятерым четвертование заменил виселицей и больше смертных казней не было. Там 31 был приговорен к отрубанию головы.
По первому разряду.
Да. А теперь я вам прочту, когда это все кончилось, судебное, но еще они не казнены. Божьей милостью мы, Николай I, император и самодержец всероссийский и прочее, и прочее, и прочее. И дальше Николай пишет, что так и так, это прискорбно, что это ужасно, что вот воспитание, безопасность, государственный состав, устав, все такое. И финальный абзац я читаю. Наконец, среди сих общих надежд и желаний склоняем мы это Николай, наконец, среди сих общих надежд и желаний склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить их, семейство, что в глазах наших союз родства придает потомству славу деяний предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну. Сие запрещает закон гражданский и более еще претит закон христианский. В Царском селе 13 июля 1826 года на подлинном подписано собственного императорского величества рукою Николая. Запрещаю членам семейств в укоризну ставить то, что совершили вот эти декабристы, преступники. Да не дерзнет никто. Это значит ни родителям, ни братьям, ни женам, ни сестрам, ни детям, никому. Да. Вот это... Сегодня было бы неплохо, а то я тут слышу, то вот этого брата обыскали, то вот эту маму затерзали.
Но это хорошая скрепа 20 века. Мы же помним, что такое ЧСИР.
Член семьи изменника Родины, да. Да. И был специальный лагерь, по-моему, как же он назывался?
Алжир.
Жен. Да. Да, да, да. Акмолинский лагерь жен изменников Родины, Алжир. Да.
Да. Да, моя тетя там сидела.
Свою семью не буду перечислять, время вышло. Граждане, Онегин не закончен. Уважаемые товарищи, мы найдем в Онегине гораздо более важные вещи, чем сегодня, когда мы потратили время на какие-то кино.
Я хочу напомнить только, что эти все прекрасные вещи и замечательный анализ Онегина, во многом неожиданный и потрясающий, есть в книге «Не мой Онегин» у Минкина. Это книжка, вот, которой я не буду. Меня потрясла до глубины души. Я тебе честно скажу, Саша. Вот. Это замечательная книга. Просто прекрасно.
Спасибо.
Спасибо большое. Всего всем доброго. Через час на канале «Дилетант» мы разбираем новый номер нашего ежемесячного исторического
журнала. А мой телеграм-канал называется просто «Минкин» русскими буквами.